Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас в гостях директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Сергеевич Алимов. Александр Сергеевич, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, в первой части нашей передачи мы много говорили о профессии многосторонщика в дипломатии, и мы бы хотели узнать вот такой очень интересный момент. Дело в том, что вы работали в постоянном представительстве при ООН в Женеве в период пандемии COVID-19. Вот как 2020-2021 год тогда отразился на механике многостороннего взаимодействия? Удалось ли добиться каких-то прорывных, не знаю, решений? И что самое главное, повлияло ли это на то, как, в принципе, необходимо заниматься дипломатией? Или все-таки это был какой-то такой период достаточно временный, и мы сейчас вернулись к допандемийному процессу взаимодействия и вспоминаете это как такой страшный сон? Как вы это оценили бы тот период?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Очевидно, изменения произошли, в том числе процедурно-технического характера, вызванные пандемией. Я помню, начало 2020 года мы еще беззаботно жили по принципу business as usual, работали, отдыхали, обсуждали информацию из Китая. Я помню, как все это началось. Я в силу служебных обязанностей, собственно, отвечал за Всемирную организацию здравоохранения вместе с коллегами. И я наблюдал это все происходящее изнутри. Я в общем хочу сказать, что сейчас очень легко говорить о том, что это был такой вот, скажем так, кто-то говорит, что это был заговор фармы, кто-то говорит, что это было противостояние США и Китая, кто-то придумывает еще какие-то очень краткие, скажем так, резюме этой ситуации. Она была сложная, и мы действительно все не очень... Я видел это, как к этому относятся специалисты ВОЗ изнутри, которые проводили каждый день брифинги по эпидемиологической ситуации и искренне рассказывали и пытались сами понять, что происходит. Естественно, ситуация тогда наложила отпечаток на, ну, собственно, на образ жизни, мы все это помним. Я находился в Женеве, это были пустые улицы, закрытые магазины, ты научился открывать дверь локтем, ты научился тщательно мыть руки, ну, хотя я это с Камбоджи еще умел. Кстати, да, совет, да, мойте руки везде и всегда, вот, хороший навык. Но с точки зрения работы на площадках, он действительно, были внесены изменения, которые нам пришлись не по душе, и отчасти вот они в мою душу так и не легли, да, это связано с дистанционным характером работы. Твоя работа в ООН, в общем-то, разделяется, ну, на таких два трека. Это заседания какие-то официальные, и это, собственно, переговорная работа. Вот когда начались дистанционные официальные заседания, особенно на первом этапе, выявилось огромное количество технических проблем. То есть люди просто, и делегации, и страны были просто к этому не готовы. Постоянно висло какое-то выступление, ты не мог подключиться. Мы, кстати, впоследствии, ну, как, в общем-то, и все загранучреждения, достаточно оперативно оснастились необходимой техникой, поскольку, вот представьте, у вас несколько организаций, да, и поспредство, в котором по официальному диплисту 50 дипломатов, да, из них там две трети каждое утро расходятся на какие-то заседания. А теперь им нужно куда-то сесть в комнату перед экраном, а стольких экранов просто нету. Но это такая временная была трудность, мы оснастились, у нас, мы создали то, что такое он назывался у нас, я уж не помню как, такой информационный центр, ну и начали выступать дистанционно. Технические трудности мало-помалу ушли из быта, но все равно в зале нужно живое присутствие и общение. И дипломаты, и это был тоже такой шаг назад, дипломаты его лишились. Дипломаты перестали общаться на мероприятиях, на протокольных мероприятиях, хотя, я не знаю, секрет это для кого-то или нет, меньше всего дипломаты любят ходить на приемы, ну, просто ненавидят, потому что вместо того, чтобы идти домой и есть свое любимое блюдо, тебе нужно куда-то еще ехать, слушать речи, что-то наверняка потреблять, чего бы ты ни сделал, да, вместо спортивного зала или бассейна. Но приемы – это такая же необходимость. Я не против, просто это, скажем так, нелюбимое занятие. И я призываю не считать, скажем, уместной или честной такую фразу, я ее вчера услышал на мероприятии, «Самое наиважнейшее из всех искусств для нас – это фуршет». Но дипломаты лишились возможности общаться. И это был реально шаг назад. А второй трек, по которому работают дипломаты, про который я уже говорил, это переговорный трек. Переговоры в комнате предполагают определенную долю доверительности, потому что переговоры проходят разные стадии. От изъявления общих, как мы это называем, запросных позиций, на потом какой-то аргументированный спор, растянутый по часам или по дням, да, ну и потом, так сказать, этап принятия и торга. Вот ты никогда не сможешь начать торг, а он часто нужен для согласования текста ли, позиции ли, если ты не доверяешь тому, кто сидит. А ты не можешь доверять, поскольку ты не знаешь, кто включен, кто тебя слушает. Каково протокол подключения к закрытым консультациям межправительственным, ты не знаешь. Вот с этим мы столкнулись, и это реально была процедурная проблема. Она, по-моему, остается таковой. Она такой остается. Значит, дистанционка в нашей работе дипломатической пришла и останется, как я понимаю. В чем-то она играет благостную роль. Тебе можно куда-то не лететь, не ехать, да, это и касается, скажем так, нашей вот нынешней работы там внутриведомственной, да. И вон также, да, из далекой страны министр не пролетает, да, зачитывает свое выступление, Грета Тунберг аплодирует, керосин в самолете не тратится, хотя уходит вот этот элемент личного общения, который, ничего с этим не поделать, такая природа человека является одним из основополагающих элементов дипломатической работы. На каком бы уровне она ни велась. Ну и, собственно, вот эти процедурные изменения, они произошли, да, и они, я не знаю, вернулись ли делегаты в зал заседаний на очные переговоры, а мне бы это вот больше всего хотелось, потому что это очень эффективный инструмент. Либо продолжают работать дистанционно. То есть тут и плюсы, и минусы. Однозначно это оценить нельзя, но я знаю, что наши коллеги в Нью-Йорке тоже настойчиво выступали за сохранение очного формата, в том числе Совета Безопасности ООН, да, и добились своего, отстояли эту позицию, и честь им и хвала. Но в чем-то да, в чем-то нет. Может быть, это звучит архаично от, так сказать, человека предыдущего поколения дипломатического, но мое мнение таково. Да? То есть недостатки тоже есть.
Александр Сергеевич, позвольте перейти к тому направлению, которое вы занимаетесь и которое вы возглавляете сегодня. Мы знаем, что в 2022 году был создан департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям, который в СМИ, ну и так вот в рамках МИДа, в рамках нашего института, называют еще департамент по мягкой силе. А вот как лично вы относитесь к этому понятию «мягкая сила» и вообще в чем разница между, например, мягкой силой и гуманитарным сотрудничеством?
Хороший вопрос, да, действительно, департамент был создан указом президента. Начал он, по-моему, функционировать официально на бумаге с 1 июля 2022 года, а я приступил к своей работе в октябре. Мы в процессе становления департамента, мы практически вышли на проектную мощность, если так можно выразиться. А в принципе, в отношении МИДовского департамента аналог с каким-то конвейером или горячим лицейным цехом вполне уместен. Те, кто это знают, они понимают, о чем я говорю. Набран коллектив, мы работаем. Термин «мягкая сила» – хорошая вещь для размышлений. Я сам не теоретик, да, я такой практики очень скромного порядка. Термин существует, да, мы его не отрицаем, мы его сами как-то используем. Отменять его смысла нет. У меня до сих пор, кстати, в голове нету четкой терминологической ясности в отношении таких терминов, как мягкая сила, общественная дипломатия, публичная дипломатия.
Народная дипломатия.
То есть, да, это просто синонимы, которые можно использовать взаимозаменять.
Но они в различных... Вот одна точка зрения. В иных аналитических работах, я готов с вами поделиться, Саш, все, что не происходит на моем направлении, автором этой работы называется общественная дипломатия. Я все это пытаюсь у себя в голове уместить, пока не могу. Значит, мягкая сила. Я сам этот термин, ну, скажем так, отношусь к нему осторожно. Ну, конечно, это жаргонный. Я его воспринимаю как американизм. И поймите, у меня нет никакой аллергии, да, на американизмы. Я там прожил много лет, очень многие вещи полюбил, по очень многим вещам скучаю. И, ну и вообще, как, в общем-то, как и у дипломата, как нормального человека, у меня нету каких-то фобий. Но следует ли нам его полностью, скажем так, применять к себе или нет, это для меня по-прежнему открытый вопрос. Поясняю. И, собственно, это связано также с тематикой вот его американизма. Гуманитарная политика, либо мягкая сила. Мы примерно знаем, что это, скажем так, способ добиваться своих целей, не применяя насилие. А вот он сохраняется у западных стран в таком понимании термина «мягкая сила», да? Он сохраняется как привлекательность, убеждение, да, добровольность. Не знаю, а сохраняется ли его целеполагание? Ведь что такое, скажем так, «мягкая сила»? Вот мы говорим, это улучшение образа страны, да? Но наш министр нас поправляет. Это даже не улучшение образа страны, а это подача объективного образа страны, да? Мы не хотим ничего приукрашивать. Вот у нас что есть, мы этим и гордимся, это и так, вот так хорошо. Какова цель применения мягкой силы нашими, скажем так, западными партнерами? Для меня несколько он становится отравлен идеологически, да, двойной моралью, лицемерием, вот этим целеполаганием за которым проглядывается жажда доминирования и власти. Вот ты для чего применяешь эту мягкую силу? Там товарищ Боррель недавно нам всем рассказал же, да, что есть сад, а все вокруг джунгли. И вот ты улучшаешь образ этого сада, чтобы что? Чтобы джунгли остались джунглями, да, а сад остался садом, потому что сада мало, не хватит на него всех ресурсов. Да? И вот, соответственно, западные страны, которые обладают огромным инструментарием и наилучшим опытом, да, задействования инструментов так называемой мягкой силы, употребляют эту мягкую силу не в благих целях. И я не хочу быть сопричастным к этой терминологии, потому что цель нашей гуманитарной политики в ином изначально. Еще раз, у меня некоторая терминологическая путаница в отношении мягкой силы. К тому же мягкая сила, конечно, если вот так о ней рассуждать, она включает огромный инструментарий, который выходит за рамки тех полномочий, которые были возложены в прошлом году на департамент, возглавляемый мною. Я работаю на треке культурно-гуманитарного сотрудничества. Инструментарий мягкой силы включает также, по моему мнению, да, содействие международному развитию, потому что это, собственно, финансовая помощь, да, помощь в развитии тех или иных стран. Это не культурно-гуманитарное сотрудничество, потому что у него разные целеполагания. Да. В случае с помощью развития ты содействуешь развитию, якорь твоих интересов – это страна, которую ты развиваешь, ты помогаешь ей развиться. Это, скажем, научная дипломатия, это такой пласт значительный и, в общем-то, наверное, передовой, как цифровая дипломатия, которая вот информационно-разъяснительная работа, как ее как угодно называй, пропаганда, мы называем цифровая дипломатия. В совокупности все эти элементы составляют, наверное, то, что можно было бы, если я себя лично смирю с принятием вот целеполагания этого термина «мягкой силы», назвать «мягкой силой». Пока у меня, скажем так, достаточно... Ну, мне требуется принять его, этот термин. Вот, скажем, «мягкая сила» включает методы цветных революций или не включает? Включает производство фейков или не включает? Да, для кого-то да, потому что на деле мы-то видим, да, что это тот инструментарий, который западные страны задействуют под шапкой не военно-политических методов, а иных, соответственно, относящихся к категории мягкой силы. Я не хочу такой мягкой силы, я не хочу быть ею, я не хочу, чтобы она на меня была обращена. То есть там генерация фейков – это мягкая сила, да, передергивание – это мягкая сила. Дискредитация, уговоры стран не сотрудничать с той или иной страной, в частности, с Россией. Мы же это все знаем, наблюдаем. Вот это мягкая сила. Если это так у них, да, то я не хочу быть ею. И вот тут мой водораздел. Но вот я рад заниматься культурно-гуманитарным сотрудничеством.
А вот это гуманитарное сотрудничество, оно, в свою очередь, на какие направления делится? Чем приходится заниматься?
Наверное, вы меня спросите про это, да? Но концепция гуманитарной,
да, конечно,
политики.
Документ, который появился практически в то же время,
да,
что,
да,
и департамент.
Вот, собственно, там это все и прописано. Я его читал.
А
вот
вы принимали участие в разработке этой
концепции? Я не успел. Ну, соответственно, концепция, указ президента вышел 5 сентября 2022 года. Но я имею честь и удовольствие знать людей, которые это писали. Это мои коллеги, это мои сотрудники. Это дипломаты МИДа, да, вот я им аплодирую. Это действительно классный документ. На него стоит взглянуть. Он читабельный, да, он не глуп, он интересен. И вот, собственно, там он определяет вот эти направления, которые, собственно, и вменены мне в мандат. Да? Я их перечислю. Это расширение культурного влияния, культурного сотрудничества Российской Федерации, расширение научного влияния, научного присутствия, научного сотрудничества Российской Федерации. Это позиции Российской Федерации в области образования, да, это международное молодежное сотрудничество, это сотрудничество в области спорта, туризма, культура. Да, это все прописано в концепции. Я вам всем рекомендую, не хочу выступать в роли ментора, преподавателя, лектора, но действительно неплохой документ. Его сопровождают еще несколько концептуальных документов, как указ о традиционных ценностях. Сейчас точно скажу, как он называется. Я хотел вот тут прокомментировать и еще раз подчеркнуть, скажем так, классность этих документов. Да? Это указ президента о традиционных ценностях, об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционно российских духовно-нравственных ценностях. О них же ведется речь и в самой концепции, где защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей определена вот пунктом прям номер один в перечне наших национальных интересов. И что я тут хочу кратко прокомментировать, сложилось восприятие документа о традиционных ценностях как такого некого возврата в архаику, в какие-то некие темные века, в домострой, кто что об этом слышал. Но любые такие подходы легко развенчиваются просто знанием этих документов. Если вы откроете в перечень этих традиционных ценностей, я их сейчас зачитаю, посмотрите, что это такое. Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, историческая память и преемственность поколений и единство народов России. Где здесь архаика? Это очень современно. Скажем так, это очень молодо. Это очень молодо, это очень, скажем так, вперед смотрящее. И никакого желания в какие-то оковы загнать идеологические консервативности тут нету. Будь мы консерваторы, кто-то из нас больше, будь мы либералы, да, соответственно, вкупе эти оба документа, они составляют наши основу для работы департамента. Да, еще раз, русский язык, образование, наука, культура, спорт, молодежь, туризм. И еще в составе департамента секретариат комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. То есть мы еще решением руководства министра мы еще обеспечиваем взаимодействие с этой международной организацией. Это тоже отдельная вселенная, восхитительная, красивая, не без проблем, но со светлыми будущими.
Как раз-таки хотелось бы поговорить о проблемах. Дело в том, что когда мы нашим студентам рассказываем о том, что дипломатическая служба в себя включает в том числе и направление культурно-гуманитарное, они всегда полагают, что это какой-то придаток, это какое-то второстепенное приложение к тому, чем занимаются политико-дипломатические сотрудники Министерства иностранных дел. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения тех целей, которые достигает наша страна в своей внешней политике, вот почему этим направлением надо заниматься? В чем здесь плюсы? Какие дополнительные возможности с точки зрения продвижения своих национальных интересов мы получаем, развивая именно эти направления, которые в предыдущие годы, и нам об этом говорил не один руководитель Россотрудничества, они порой бывают недофинансированы?
То, что это не второстепенное направление, об этом, собственно, принятые решения и говорят. Департамент был создан, концепция принята в прошлом году, да, но это была долгая эшелонированная работа, многомесячная, да, даже несколько лет. То есть решение это вызрело, оно не являлось конъюнктурно-контекстным. То есть оно не относилось к лету 2002 года, потому что на клик департамент не создашь, мы все это знаем, да, и не напишешь документы такого стратегического характера, который там требуется согласовывать. То есть понимание того, что это направление должно быть более четко институционально оформлено, оно сложилось давно. Соответственно, это понимание и является свидетельством того, что это никакое не второстепенное направление, а столь же важное, которое требует самостоятельного исполнительского трека. И наше руководство, руководство министерства, руководство страны к этому пришли достаточно давно. Почему они пришли? Очевидно, такой простой ответ, потому что ситуация в мире, она вот выглядит так, что военно-политических условий оказывается недостаточно. Вот есть, да, традиционные какие-то методы, вещи. И что? И что происходит? И там, где, скажем так, традиционный военно-политический диалог, такого термина нету, но если можно, вот, скажем так, в качестве нечто иного гуманитарному треку охарактеризовать, может быть, изначально конфронтационен, потому что интересы противоположны, да, и, соответственно, в хорошем смысле агрессивен, да, и амбициозен, да, то гуманитарный трек в том смысле, в котором мы его понимаем, культурно-гуманитарное сотрудничество, оно изначально, это обнимашки, это о хорошем, это о добре, это о единении, это о взаимопонимании. Это о том, чтобы ты ко мне приехал на фестиваль, я к тебе приехал учиться, да, ты про меня узнал, я у тебя поел вкусной еды, да. Ты ко мне спортом приехал заниматься, я к тебе, на туризм, да, любой туризм, да, там, тематический. Это та база, которая позволит, будучи грамотно и честно, исполненно, искренне, да, нацеленной на единение, а мы на это, по крайней мере, нацелены, да, что там наши партнеры думают, я не знаю, она способна какие-то раны залечить, какие-то трещины сблизить, какие-то тектонические сдвиги предотвратить. Безвозвратные, и поэтому этим надо заниматься. Если ты не занимаешься, скажем, примеры тоже налицо, возьмите Украину, да, если ты не занимаешься, и я не хочу никого критиковать, за несколько лет из населения Украины сделали какого-то болезненного, враждебного, идеологически порабощенного, я даже не знаю, как его назвать, этих людей, просто потому что такой культурно-гуманитарной идеологической составляющей в работе не было. Причины для этого могут быть разные, но работа по продвижению и русского языка, а у нас теперь есть для этого тоже документы и тоже отдельный трек работы, работа по обеспечению, скажем так, академической мобильности и приему студентов, и направлению своих преподавателей за рубеж, по продвижению культуры, по предотвращению, по борьбе с отменой культуры, потому что это просто глупость. Отмена культуры – это шаг в бескультурье. Если вот терминологически по-английски это как-то вот осмысливать, ты отменяешь культуру, что с тобой остается? Дикость. Только такие вещи способны серьезно сейчас подпитать происходящее в высоких переговорных кабинетах за большими столами. И, ну, это все понятно, да, почему это делается. Это, на самом деле, ну, она и такая классная, на самом деле, работа. Она непростая, она очень... Если ее разложить на пиксели, то ты перед глазами у тебя появляется... Скажем так, «Медведь Балу», кто помнит мультик, который борется с 50 одновременно бандерлогами, и который говорит, сейчас меня разорвут на 50 маленьких медведей. Это огромное количество конкретных проектов, отличных, классных, во всех вот сферах, которые я назвал, которые осуществляют преданные своему делу люди, которые хотят твоей помощи, сочувствия, содействия. Вот. И вот, собственно, вот этим мы бесконечно и каждый день заняты, поэтому я сравниваю департамент там, с горячим цехом или конвейером Форда. Финансирование, да, мы понимаем, мы работаем. Мы понимаем, что в каких конкурентных условиях по сравнению со своими западными оппонентами, да, мы работаем, сколь развит и оснащен их инструментарий, да, и задействуя его, они вообще не гнушаются ничем. Мы понимаем, что наши ресурсы, конечно, конечно, но они есть, правда, они есть, они есть. Они наращиваются, они наращиваются. Я не говорю, что картина розовая, но она розовеет. Вот, они наращиваются. Есть понимание, что это должно финансироваться. И такое понимание есть у Россотрудничества. Вот если они жалуются...
Нет, они не жалуются.
Это мы жалуемся. Да.
Хорошо. Мы делаем свое дело. У меня иногда такое впечатление даже. Мне даже важно не столько, чтобы было много денег, а чтобы они грамотно и скоординированно бы применялись. Потому что часто такое ощущение, что все делают все. И с одной стороны, я в восторге от этого. С другой стороны, я пытаюсь, и мы сейчас этим занимаемся, представить общую картину, да, кто где что делает. Да, потому что это такое нечто броуновское. Это прекрасно. Это значит, есть желание, намерение, видение какое-то. Есть для этого инструментарий, есть для этого какое-то финансирование. Да? И я не хочу всех как будто под свой порядок загнать и контролировать всех и вся. Хотелось бы, конечно, у МИДа есть координирующая роль, и мы ее исполняем в полной мере, но эффективность применения, задействия наших ресурсов, какими бы они были, безразмерными, ограниченными, где-то посередине, да, они должны применяться максимально эффективно, и мы в этой цели тоже работаем.
Мы знаем, что ваш департамент участвовал во многих блестящих проектах, но я уверена, что многое еще впереди. А вот что сейчас в приоритете? Какое это может быть событие? Мы знаем, что на прошлой неделе было установочное совещание по поводу организации фестиваля молодежи, где, конечно, ваш департамент, я думаю, будет играть такую флагманскую роль. Какие еще проекты являются приоритетными для вашего департамента?
Да, мы действительно в чем-то уже участвовали. Самый блестящий проект года – это сам департамент.
Безусловно.
То, что он заработал, да. Ребята, всем привет. Там отличный коллектив, азартный, молодой такой. Я сам, собственно, такой, за исключением молодости. Да, я не буду пока себе приписывать какие-то заслуги в неких судьбоносных вещах, которые произошли, потому что для этого слишком малый отрезок времени, пока мы оцениваем. У нас действительно что-то получилось, что-то получается. Нам предстоит в 2024 году очень насыщенный год в плане мероприятий «Мягкой силы». Я, кстати, начну даже не с 24 года, а с 23-го. У нас в Санкт-Петербурге пройдет 16-18 ноября Санкт-Петербургский культурный форум. Это такое знаковое событие с участием десятков представителей, ну, и Министерств культуры, и творческих делегаций. Вот мы сейчас готовим под руководство правительства, пардон за тавтологию, это мероприятие, да, потом на нас стремительно нападет фестиваль, международный фестиваль молодежи, без студентов, но студенты тоже welcome, официальное его название Всемирный фестиваль молодежи. У нас пару мероприятий, два таких знаковых: студенческие игры всемирные и спортивные игры БРИКС. В общем-то, я не буду перечислять все, что ждет, но у нас куда ни копни, везде засада. И культура, и образование, и наука. Мы рвем вперед со страшной силой. Мы справляемся. Вот, мы набираем обороты. На предел возможностей мы еще не вышли, и мы, собственно, не знаем свои возможности, поэтому не можем выйти на их предел. Но я уверен, департамент востребован. Департамент востребован. Мы, нами интересуются со всех совершенно неожиданных для нас, скажем так, углов. Я вот начал понимать, что такое креативная индустрия, например. Потому что вот пришли люди, которые занимаются креативной индустрией. Я, наконец, это понял, сделал шаг вперед в своем, так сказать, понимании мира и прекрасных вещей в нем происходящих.
Александр Сергеевич, спасибо вам огромное за такой жизнеутверждающий финал. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении.